Портал Тифлоинфо представляет.
Тифлострим. Еженедельный взгляд на технические решения в жизни незрячих людей.
Знаете, друзья, чем радиоведущий отличается от всех остальных людей? Он не может замолчать, он постоянно говорит. Анатолий Чепенко сегодня говорил постоянно. Те, кто видели нас в самом начале, видели, что мы пытались с ним разговаривать. Толь, привет.
Я сейчас буду оправдывать. Здравствуйте.
Оправдывать кого?
Ну, в описании себя, как бы, ваших...
А, я понял.
Вот, как иначе придет.
Ну, еще Анатолий Чепенко, фотограф, видеограф, кинооператор... А, не кино, видеоператор.
Куда как замахнулись? Это? Нет, я фотограф. И все остальное по случаю.
Сегодня говорим о фотографии. Сегодня наша тема сформулирована следующим образом. Я не люблю фотографироваться. И это, эти слова мы слышим от многих-многих людей. Кстати, и от Лиры Лешкевич тоже. Лир, привет.
Всем привет.
Лир, вот у тебя как-то ведь тоже с фотографией бывают такие штуки, когда ты говоришь, и так далее.
Да не бывает, они постоянно.
Да-да, я могу подтвердить.
То есть ты фотографировал Лиру?
Ну да, приходилось.
А ты мне...
Скорее не мне приходилось, а ей приходилось фотографироваться.
Вот!
Вот, да.
И фотографироваться приходится сегодня нам всем. Хотим мы это, не хотим. Любим мы это делать, не любим. Видим мы, не видим.
Видимо, невидимо.
Всегда приходится фотографироваться, приходится сниматься. Именно поэтому сегодня говорим на эту тему. Я стесняюсь фотографироваться, я не люблю фотографироваться. Что по этому поводу делать? Будем расспрашивать Анатолия Чепенко. Я начну с вопроса, который тут был у нас к этому эфиру. Человек говорит, я не люблю фотографироваться. Меня тут на Новый год сфотографировали. И у меня елка из головы торчит. Я вот, если бы я был зрячий, такого бы не было. Так плохо бы меня не сфотографировали. А как думаешь, его проблема, проблема фотографа или то и другое?
Ну, я думаю, елка не должна торчать из головы. Начнем с этого. Это хорошая, как бы, примета, когда не торчит елка из головы. Вот, с этого хорошо бы начать. Вот, по мере возможности, если ты действительно видишь, что ты там фотографируешь, вот, то с тебя спрос больше.
Нет, дело в том, что там человека фотографировали. Mm-hmm. Фотограф был зрячий, да, и вот...
Нет ему прощения. Нет, на самом деле просто, как-то оно современное приходит. Когда ты от случая к случаю фотографируешь, мне кажется, это как водишь, от случая к случаю. Как-то же обычно садят, учат и потом выпускают. Ну, да. Другое дело, как это делать, но тем не менее, это такой длительный процесс. Вот, а фотографии мы хотим дать фотоаппарат, и типа, чтобы вот с третьего снимка из головы не торчала елка. Да так не бывает.
Я не знаю, я сейчас вспомнила, как у меня... Я видела фотографию, где стоит мой отец, там, с собакой, и вот эти вот шапки были меховые, такие квадратные.
Как
вот
будто бы лисенок уснул у тебя на
голове. Да нет, дело не в этом, что вот эта вот квадратная шапка, и из этой шапки шел дым. Хотя это просто там на фоне
откуда-то
где-то
сзади, да?
Это. Что-то было.
Сегодня говорим о фотографиях, говорим, как вы чувствуете себя, когда вас фотографируют. Анатолий, на самом деле, у него есть опыт фотографировать и незрячих людей тоже. Поэтому обязательно расспросим его. И, Анатолий, я у тебя очень попрошу, чтобы ты говорил искренне, говорил честно, говорил как есть, что получается, когда ты фотографируешь незрячих людей. Есть особенности, нет особенностей. И что делать нам, когда нам надо сфотографироваться? Но мы понимаем, что мы стесняемся, нам неудобно, но выбора нет.
Самое главное, с чем я сталкиваюсь, когда я фотографирую незрячих людей, что... самое главное в фотографии как бы учат зрение, не зрение, а взгляд человека на тебя. Мы ребенка, когда фотографируем, там начинаем вот это вот все делать, чтобы он поймать его зрение, там, в смысле взгляд, чтобы поймать, сфокусировался на тебе. Вот.
Если мы не хотим, чтобы художественно сделать.
А тут получается так, что природа не получается сделать именно так, как ты хочешь. Тогда я нахожу какие-то другие способы. Я начинаю руководствоваться голосом и привлекать внимание. Вот, и давайте посмотреть сюда, я сейчас вас поставлю, там что-то поправить. Ну, ты, конечно, больше берешь на себя ответственности за конечный снимок.
А бывали ли у вас, друзья, я обращаюсь к нашим зрителям, нашим слушателям, бывали у вас случаи, когда вас фотографировали действительно очень хорошо, хотя вы не зрячий человек, вы не видели, что происходит, но потом вам сказали, ой, классная фотография. Или, с другой стороны, когда вас фотографировали очень плохо. Расскажите о своем опыте, пишите в комментариях, пишите под этой трансляцией. Еще я напомню, что мы обычно читаем комментарии ваши с прошлого эфира, то, что осталось непрочитанное, обычно читаем в начале эфира. Сегодня мы этого делать не будем. В следующий раз мы это делать будем, в следующий раз обязательно прочитаем ваши комментарии. И, как и обычно, Лира, как только что-то интересное будет сегодня, по сегодняшней теме, я думаю, нам скажет. У нас пока тишина ведь, да, или что-то уже начинается интересное?
Ну, уже вообще начинается. Здесь Елена Огородникова пишет, ну, вообще, когда елка торчит из головы, это же тоже можно повернуть в сторону комичности, типа, а вам слабо?
Ну, ты знаешь, да, но когда у вас
елка третий раз торчит из головы,
и это уже перестает быть смешно, Лен, честное слово. Да, но повернуть, конечно, можно. Вот, сегодня у нас еще есть некоторые вещи, которые хотелось бы сделать. Ну, во-первых, я скажу о двух передачах, которые у нас, одна из них была уже в эфире, другая еще будет в эфире, то, что вам, друзья, может быть интересно. В прошлую пятницу на Теос Медиа мы говорили о том, что происходит с незрячими и слабовидящими, и не только незрячими, слабовидящими, а самыми разными людьми. В данном случае это были дети с особенностями развития. После школы мы говорили о высшем образовании. У нас была руководительница отдела, который занимается инклюзивным образованием, инклюзивным обучением в православном Свято-Тихоновском гуманитарном университете. Эту передачу вы можете найти на сайте teos.fm, это на сайте Teos Media, или в группах «Ничего особенного». Но это из того, что было. А вот из того, что будет. В эту среду, послезавтра, Международный день собаки-поводыря. Между прочим, вот такая штука есть. И такой праздник есть. И вот у нас в эфире передача, которая называется «Радиогостиная», будет представитель центра, кинологического центра, который называется «Собаки-помощники инвалидов». Будем говорить о том, как дрессируют, как готовят таких собак. Будем говорить о программе волонтерства. Можно взять щеночка себе домой, взять щеночка на 9, по-моему, месяцев или на 10 месяцев, для того, чтобы этого щеночка вырастить, и потом его, соответственно, будут доучивать в школе и передадут незрячему слабовидящему человеку. Об этой программе будем говорить. Мне вот интересно, Толь, вы никогда не думали собачку дома завести?
Мопс.
Мопс.
Самая главная собака — это мопс, и я ее хочу. Вот. Но так как у нас съемная квартира, одно, второе, третье, нас не бывает очень часто дома, то эта собака достанется, мне кажется, нашим родителям. А родители не хотят собаку, у них уже есть кот.
Я понял. Ну вот, собственно говоря, в радиогостиной, да, это все очень грустно на самом деле. Вот, мы тоже не можем, потому что у нас уже есть кошка и маленькая квартира. В общем, тоже хотелось бы, но не получится пока.
Не знаю, у меня в квартире с детства овчарки жили.
Овчарки.
Ну да.
Множественное число.
Ну, их 3 на моей памяти было у нас.
А, ну они, то есть они не одновременно.
Нет, не одновременно, но вот, вообще, я... да.
А квартира сколько комнат?
4.
А, ну.
Но мы их не
4-я была под собак.
Нет.
Собачья конура в Москве.
Собаки у нас не заходили в жилые комнаты.
Они в подъезде жили?
Нет, они у нас жили в холле.
В холле.
И еще одна тема, друзья, которая у нас осталась с прошлого выпуска, которую мы постараемся сейчас, вот, ну, сколько-то времени, по крайней мере, уделить. Вы помните, мы, во-первых, давно обещали рассказать про конференцию CSUN, которая прошла в Калифорнии еще в марте, и обещали ответить на некоторые вопросы доступности иврита и арабского языка. Мы хотели еще в прошлый раз вывести на связь Ади Кушнира из Израиля. Тогда это не получилось. Сейчас мы постараемся с ним связаться. Ади Кушнир, он на связи у нас?
Да.
Да, давайте его послушаем. Ади, привет.
Добрый вечер, здравствуйте.
Добро пожаловать в Тифлострим.
Здравствуйте.
Спасибо.
Ади, приятно. Ну давай мы тебя сразу все-таки расспросим, потому что некоторые вещи остались недоговоренными у нас в прошлый раз. Мы говорили об изучении японского языка, китайского языка и говорили о доступности. Вот что с арабским и ивритом? Я понимаю, что ты не сможешь сейчас взять и рассказать, какие есть учебники, тем более для русских. Вот, но с компьютерным доступом, при том, что там ведь и особые алфавиты тоже, и были определенные особенности. Как сейчас дела обстоят, что человеку надо для того, чтобы вот по Брайлю читать или синтезатором речи слышать текст на арабском или иврите?
Так, на сегодняшний день ситуация намного улучшилась, чем она была пару лет назад. Пару лет назад надо было покупать какие-то дополнительные модули каким-либо скринридером почти, особенно те, кто пользовались Джозом. Нужно было покупать особенную версию с особенным модулем, платить за нее чуть ли дважды или трижды больше стоимости, чем за обычную лицензию программы, для того, чтобы эта версия работала с ивритом и с арабским языком, потому что производители скринридеров типа Freedom Scientific не хотели напрямую этим заниматься, и этим занимались посторонние дилеры, раньше это было в арабских странах в основном, которые брали за это очень большие деньги.
Ага, то есть теперь дилеры не в арабских странах, а в Израиле, поэтому денег не берут больших.
Ну, это был очень тяжелый процесс, особенно с Freedom Scientific, это была война, 4 года, 3 года тому мне надоело все, я там начал поднимать шум. В общем, с 18-го Джоза уже иврит и арабский читаются без дополнительных добавок вообще.
Тут нас спрашивали с неким недоумением таким. Ведь, допустим, в иврите, во-первых, идет все справа налево в обычном тексте зрячем, а во-вторых, там ведь только согласные. То есть гласные должны подставляться по смыслу. Так вот спрашивали, вот. А что, синтезатор такой умный, что он это по смыслу подставляет?
Значит, нет. Вот это вот у нас действительно большая проблема. Значит, с гласными, во-первых, большинство незрячих людей даже по Брайлю гласные в иврите не используют вообще. Угу. Потому что гласные – это значит еще символы. А еще символы – это значит меньше слов, потому что строка брайлевского дисплея маленького, маленькая в основном, если брайлевским дисплеем пользуется. И люди не хотят этого, и это часто людей очень путает. Значит, обычно, когда, если ребенок родился здесь, он учит брайль с гласными в первых классах, потом гласные снимают, так же, как и у зрячих людей. И читают без гласных. То, что касается синтезаторов, то да, в иврите не только гласные проблема, а проблема еще, что есть слова, которые пишутся с разными буквами, но звучат так же. Или наоборот, слова, которые также пишутся, а звучат по-другому.
По-разному.
Например, слово «книга» и «парикмахер». На иврите пишется это одинаково. А читать надо по-разному. А синтезатору приходится иногда понимать с контекста, и это, конечно, делают очень плохо синтезаторы, особенно сегодняшний вокалайзер, который иврит стал читать недавно, этого раньше всего не было. То есть то, что у вас была Милена там, или Катерина до этого, и у вас все было, у больших компаний, как нюанс. У нас такого раньше не было, это сейчас все новое. Года 3-4 это есть, это мало. Раньше у нас были израильские синтезаторы, наши, которые это умели делать лучше.
Но они очень дорогие были, они жутко дорогие
Очень были дорогие. Сейчас, когда нюанс на рынок пришел с ивритом, никто больше этими израильскими синтезаторами не пользуется. И поэтому у нас ошибок может быть больше. Сейчас еще и Microsoft выпустил голос, кстати, бесплатный, который в Windows 10 есть. Ивритский, но там еще хуже ситуация. В общем, да, эта проблема у нас есть, но люди уже привыкли и пользуются.
Но на самом деле, видишь, привыкли-то привыкли, а тем, кто только изучать язык будет, ну, это принесет
особое... Тем, кто только изучает язык, да, тут будет тяжело, конечно, и те, кто языка не знают, у них будут очень много вопросов. С точки зрения Брайля, сегодня тоже скринридеры читают по Брайлю, а таблицы брайлевские есть везде, где лучше, где хуже, включая бесплатных возможностей типа NVDA.
Ну да.
Потому что в Либлу и это брайлевский движок, в нем есть иврит, там, правда, не доделано много чего,
да,
но
там,
базовая поддержка там есть.
Там во многих языках много чего не доделано, так уж если честно. Вот, да.
Но и в Джозе есть, и у Apple, также вообще у того, у кого есть iPhone, там вообще встроенная поддержка и речи, и Брайля, хотя опять Брайль Duxbury недоделанный, но он есть.
Так, то есть, в принципе, если человек хочет учить иврит, и я думаю, с арабским языком ситуация похожая, да? То есть,
с арабским языком ситуация почти такая же, да.
То есть возможность есть, и бояться этого не стоит?
Нет, сейчас нет.
Хорошо, тогда еще одна тема, которая у нас уже некоторое время висит, это CSUN, это конференция, выставка, которая была в марте. Я читал обзоры, ты ведь там была, я только обзоры читал этой выставки. И, честно говоря, я не впечатлен, потому что я ожидал увидеть какие-то прорывы, вот, но там прорывов не было, нарывов, правда, слава богу, тоже не было, то есть, в общем, ничего очень хорошего, очень плохого.
Да, я согласен, у меня такие же мнения, поэтому...
Что происходит в принципе? Это какой-то застой? Или это все, что надо, все хорошее уже сделали. Вот ты сейчас едешь на выставку, смотришь, что вокруг, твоя оценка.
Вот продолжается соединение между специальными устройствами и мейнстримовыми и обычными аппаратами. В том числе опять появляются новые видеоувеличители, которые работают на базе либо андроидовских планшетов, либо сейчас начали появляться очень многие на базе Surface майкрософтского планшета. Очень много таких продуктов. Либо опять новые какие-то китайские игрушки появляются.
То есть Китай на рынок приходит очень-очень активно и в этом плане тоже.
Да, очень активно. Были и есть разочарования тоже. Американцам очень... Ну, про прибор Orbit Reader все знают. Вы говорили о нем, если...
Да. И там еще и выросла цена. Мне тут недавно спрашивали меня.
Говорят... Там не просто выросла цена, а American Printing House, APH, американский...
Издательство литературы по Брайлю, это основной импортер. Да.
Они прекратили продавать его. И на CSUN это было заметно. Причем очень... То есть там Orbit практически нигде не был показан. И людям это не нравилось. Я представлял в этот раз Elite Group, поэтому то, что смог увидеть, увидел, то, что нет, нет. Но должен сказать, что я очень удивился, но среди новых продуктов очень хорошая реакция была на Эльбрайль. Вот я думал, что люди будут искать что-то действительно новое. Были обновления для брайлевских ноутейкеров, других. Humanware опять обновил свой Braille Note Touch до новой платформы. Были, был показан опять тот же прототип Graffiti. Это брайлевский планшет от Orbit Research.
Ну, да.
Опять было показано то же самое. Но вот не было что-то такого нового, чтобы действительно мы бы сказали, вот, вот этого мы ожидали. Есть приборы новые от Freedom Scientific, неплохие, как новая читающая машина OmniReader. Не знаю, если слышали.
Слышали, еще здесь не показывали, но я думаю, здесь тоже покажем.
Она выглядит, это те, кто видел продукты iPal, не знаю, если люди знают, Ace и прошлые были, да, продукты компании ABC. Это такая очень маленькая, очень портативная штука. Ее очень удобно нести. Там экран, поддержка Брайля скоро будет. Она на Android сделана, очень... Очень хорошо работает и очень удобно, но каких-то серьезных вот прорывов не было.
Ну и последний вопрос к тебе, Ади. Ты любишь фотографироваться, ты не любишь фотографироваться или тебе все равно?
Я не понимаю, зачем люди фотографируют определенные вещи. Например, у нас в Израиле, не знаю, как в мире, но люди фотографируют еду.
Да, в этом вы не одиноки.
Вот люди любят сидеть в ресторанах, получать еду и на Facebook вот эту вот еду.
Да. А в самолете. Сейчас я сфотографирую.
И в самолетах. И я сижу и говорю, ну, хватит, может быть, дайте кушать нормально, без всяких там...
Коллеги, зачем люди фотографируют еду? Лира, Толя, как думаете?
Так, кто ж их знает?
Ну, это определенный ништяк, которым ты хочешь ничего? Поделиться, сказать, что вот мне сейчас будет весело что-то, у меня сейчас будет радостно. И это хвастовство чистой монеты.
Нет, но иногда эта еда бывает так хорошо оформлена. Я знаю, что, допустим, моя жена может сделать такую тарелку, вот те же фрукты, да? Но она их так красиво выложила, и это так не хочется рушить, и хочется просто запечатлеть саму красоту, потому что выложено это оригинально.
Мне, как незрячему человеку с рождения, это немножко... Непонятно, в принципе, но, кстати, раз мы уже затронули тему языков, я забыл сказать, вот в России я знаю, что многие люди использовали или хотят использовать модули автоматического переключения языков. Они для Android есть, они и для
Джоза
есть. А это, я не знаю, если люди знают, но первые, которые написали такой модуль в 90-х годах, было здесь. Это Израиль. Начал. Это Израилю с первых дней скринридеров под Windows, это была еще Virgo тогда, Baum.
Да-да.
Не, который был единственный скринридер на очень много лет, который поддерживал языки справа налево. Угу. Израилю первому стало противно, что английский ивритский синтезатор читают.
Смотри, это мы к этому подойдем, у нас сейчас ситуация такая, у нас очень мало времени, а в следующий раз мы расскажем, как подключать этот language processor в JAWS.
Нет, это я просто так сказал для типа, раз уже говорили там Израиль, не Израиль.
А, вот. Я понял.
Интересный факт.
Ну да, про Израиль и про роль вот Израиля в этой всей истории. Ади, спасибо огромное, спасибо за участие в Тифлостриме.
Нет, что, до свидания.
Спасибо, до свидания.
До свидания.
Вот так, Ади Кушнир. Я думаю, что в следующий раз мы тоже эту тему продолжим. Что у нас там в сообщениях, в комментариях, Лир?
Ну, в основном пишут... Ну, тут, кстати, кто как. Кто-то говорит, что с детства не любит фотографироваться. Вот Елена Огородникова пишет, что не умеет фотографироваться, потому что голову не умеет правильно держать. И сколько бы ни просила, ей всегда говорят, а, нормально, а в результате не очень.
Вот, давай мы на самом деле тогда поступим следующим образом. Я, Толь, скажи, пожалуйста, вот зрячий человек, зрячие люди, насколько, ну, скажем так, насколько часто они не умеют фотографироваться, насколько часто они потом предъявляют претензию фотографу, вот что-то не получилось, вот вы меня поправьте и так далее. То есть вот насколько эта проблема, вообще говоря, распространена? Не хочу, не могу, не умею фотографироваться.
Ну, на самом деле получается так, вроде бы я фотограф.
Ну, вроде
и,
да.
И вроде бы зарабатываете.
Типа да.
И уже не первый год.
Ну, да.
Вот. И даже не 5 лет, и больше, вот. Но сказать, что я могу сделать хороший снимок своей жене, это не сказать, ну, правду.
Потому что... своей жене? Своей жены?
Даже своей жены, да. В смысле, потому что у нас совершенно разные взгляды на то, как это должно быть, и у нее есть, но есть ли какие-то детали, которые вот... Ну вот ей это очень важно, а для меня это, да нет же, вроде бы.
Например?
Ну, положение головы, вот это вот, отношение там, ну, с какой стороны ты смотришь, там еще что-то. Я могу на ком-то это сделать, провернуть эту историю, там как-то правильно повернуть, сфотографировать, и это будет мое мнение. И очень часто люди, ну, ты над этим работаешь, ты завоевываешь доверие людей, чтобы они верили твоему мнению. Следовательно, ты здесь специалист, ты здесь вот сейчас раздаешь, короче. Вот, и поэтому очень важно и хорошо, когда и у тебя, ну, складывается, и у тебя есть представление прекрасного какого-то.
И оно должно еще совпадать. И оно
совпадает с тем человеком, да, ну, с его прекрасным.
А как ты это поймешь? Ты же сразу не поймешь, оно сопровождается, как бы, совпадает у вас или нет. То есть вот сделали фотку, уже вывели, он говорит, не-не, все плохо.
А не, я очень часто согласовываю. В смысле, когда, опять же, есть какая-то коммерция, я встречаюсь обязательно до того, как будем фотографироваться, желательно даже не в этот день, чтобы это был вечер, расслаблен, никаких нервов, чтобы не было, чтобы все. Ты сидишь, пытаешься выудить из него эту идею, что он хочет увидеть, ну, на фотосете определенно.
Но это вот. Не тот случай, когда там, не знаю, в любительском таком варианте тебе говорят, дай я быстренько щелкну. Там, и ты говоришь про
когда
случай...
быстренько... Бывает и так, что я беру с собой камеру, допустим, и куда-нибудь иду, где-нибудь с друзьями, еще что-то, мне говорят, а опять ты взял камеру. И причем мало знакомые говорят, о, классно, ты взял камеру, а близкие знакомые говорят, ты опять взял с собой камеру. Или Эля тоже вот примерно такие же вещи говорит. Вот. И ты берешь и думаешь, блин, какой классный вид. Тут у тебя вывеска «Макдональдс» желтым светит, тут у тебя листики, это где-то на ВДНХ есть такой открытый «Макдональдс», и вот, и он так интересно с разных сторон -то лампами подсвечен, и где-то в августе уже темно, мы где-нибудь там часиков в 9 вечера фотографировались, и эта аватарка, мне кажется, у меня до сих пор стоит в этом, или до недавних пор. Казалось бы, там в малом количестве освещения, да, была профессиональная техника, но условия освещения были совершенно непрофессиональные. И ты там выуживаешь, я, честно говорю, даже на телефон можно было бы снять это красиво. И вот, и ты начинаешь включать фантазию, еще что-то, но можно сделать и вот прямо здесь сейчас. Ты едешь когда-то в метро, что-то эдакое увидел, или там... Ну, там чаще всего эдакого кого-нибудь увидела.
Ну да.
Кого хочешь сфоткать. И вот тогда какой-то креатив интересно получается.
Ну вот здесь Русет Лакирева, я, если ошиблась в ударении, я безумно извиняюсь, пишет, что фото получается неплохо, когда это процесс внезапный. Если специально готовиться к процессу, то вечно долго получается хороший кадр.
А вот это, наверное, от человека зависит, потому что вот для Русет это внезапно. Есть люди, которые говорят, как ты меня будешь фотографировать, потому что я не готов. Или даже ты меня не предупредил, это совсем плохо. Может быть, она имеет что-то другое в виду, то есть внезапно вот ты вот бежал.
Не, на самом деле, мне кажется, тут немножечко перекладывание ответственности, что фотограф, пожалуйста, вот как-нибудь,
сделайте,
как фея, появись внезапно, сделай внезапно кадр, и он внезапно будет хороший.
И
а я просто
меня
внезапно повернулся, чтобы посмотреть, не обернулась ли ты, вот как там в той песне.
Где
вот
ответственность человека, которого снимают? Где ответственность фотографа, который снимает? Вот как эта сфера ответственности? Как они распределяются между собой?
Мне кажется, тут важно доверие, чтобы как-то определенное было одному к другому. Ну и тут опять же важно, если один уже как-то раз утопил надежды второго, то вероятно, что ну и как бы доверять ему не хочется. Но есть определенные правила. Есть, вот опять же, я буквально недавно пост на эту тему делал, есть слово «фотография». Это «рисую светом». Ну так, если дословно, топорно перевести с греческого. Следовательно, против света фотографировать как бы, ну, в классическом понимании, нельзя. Нужно повернуться на свет. И девочки, которые ведут Инстаграм очень интенсивно, они об этом очень хорошо знают, и получше некоторых фотографов, я бы сказал. Вот про «надо смотреть на свет». И ловить рисунок, в смысле, там же как, если много света, это тоже плохо. Следовательно, нужно не полностью фронтально смотреть на свет. Опять же, у тебя будет прямоугольник тени от своего телефона на лице, тоже нехорошо. Как-то нужно в три четверти немного повернуться. Фотоаппарат, ну, камера должна быть, неважно, какая камера, хоть телефон или это профессиональная камера, должна быть выше уровня глаз или на уровне глаз.
Кстати, я вот этого, смотри, я сначала
очень часто
себя
с подбородка снимают, и получается.
Да, допустим, даже делаешь какую-то видеотрансляцию, да, и ты мне этот момент показал, я, мне самому в голову не приходило. Я вот стою, у меня телефон вот так, а ты потом говоришь, нужно поднимать повыше. И я не мог понять, почему. Потом смотрю, действительно, там потом получается воздух.
Пропорция
воздух
лица.
Да.
С одной стороны, даже если мы вертикально, хоть горизонтально, вот просто прикиньте, вы смотрите камерой на себя снизу, и у вас будет такой карабас-барабас, широкая, большая такая, щи ваши широкие будут, большие снизу, а голова как лук. Ну, вот представьте форму лука, сверху маленькая голова и челюсть вот такая здоровенная, это ничего хорошего. Если вы сделаете наоборот слишком, ну, задерете наверх камеру, то получится инопланетянин. Такая, как, ну, луковица наоборот, получается, как классически рисуют инопланетянин, вот треугольная такая голова, глазки такие большие, лоб широкий, большой, и подбородочек такой узенький, и все тельце будет атрофированное казаться таким маленьким.
Что ты делаешь, когда фотографируешь незрячего человека, а он не может на тебя посмотреть?
Я привлекаю его внимание, ставлю, скорее всего, чуть в три четверти, потому
чего,
что...
Еще раз, чего в три четверти? Я, ну, просто здесь перебиваю,
так, вот
потому что нас слушают разные люди.
Смотрите, если мы смотрим на человека вот прямо, вот глаза в глаза, лоб в лоб, прямо, это так получается вот фронтально, скажем так, по-умному, если сказать. А если мы поворачиваемся чуть-чуть боком, да, бочком, мы со школы все это слышали всегда, когда, чтобы весь класс поместился на фотографии, и классный руководитель не ставит бочком, а весь класс ставит. Так вот, чуть-чуть бочком, хорошо работает. Это не страшно и не зазорно. Это хорошо, потому что если мы говорим про мужчин, им по барабану, пропускаем мужчин. Если мы говорим про женщин, им важно, какая у них фигура, как она подана. И неважно, какая у тебя фигура, если ты стоишь чуть-чуть боком, она будет всегда более выигрышна. Правильные выпуклости подчеркнуты будут, а впуклости там все как надо, короче. Все будет красиво смотреться.
Ой, ну нет, не всегда так получается.
А, тут важно знать норму, знать какую-то меру, как повернуться, потому что в фотографии, я бы сказал, можно делать все. Любые, как бы, вот, повернуться в любой, как бы, случай, он может быть оправдан, если это действительно так, у тебя идея есть какая-то. А не просто сказать, что я художник, я так вижу, а делаешь какую-то пакость.
Я задам тебе очень тяжелый для кого-то из наших слушателей вопрос. И, друзья, я не хочу извиняться за то, что этот вопрос задаю, просто кто-то должен его задать.
Давайте я извинюсь.
Я хочу... Да, я
Ой,
хочу...
можно я перед тем, как
Давай.
Вы зададите вопрос,
Давай.
Я задам вопрос от Елены Огородниковой. А вот насколько отличается и в какую сторону фото, сделанное на телефонную камеру и, допустим, на недорогой цифровой фотоаппарат?
Скажем так, сейчас цифровой фотоаппарат недорогой и средней цены камера очень часто, ну, на самом деле очень сильно похожи по качеству. Если мы возьмем дневное освещение или такое достаточное освещение, не просто лампочка одна на накаливание какая-нибудь желтая светит, или, как часто бывает, мы видим сейчас, ну, не неоновые, а как они называются, диодовые, и да. Они очень часто моргают. Ну, там, такова жизнь. Диоды у нас китайские, чаще всего берут дешевые, и драйверы у них такие стрёмненькие, поэтому моргает, вот. И, но когда мы днем фотографируемся, скорее всего, мы не увидим разницы. Единственное, что проблема даже в автоматической настройке камеры, потому что когда мы доверяем, ну, настройку автоматическую, то очень проблемно бывает, вот сам фотоаппарат ваш на камере, там, допустим, на телефоне, может очень красиво сфотографировать, если вы вмешаетесь и скажете ему значение, ну, вобьете. Uh-huh. Автоматически приходится, допустим, вот вытыкали, вот берем телефон, там, направляем вот на нашего звукача, тыкаем фокус, ловим на, не на зубах, на глазах, важно, вот на то место, где глаза, обычно вот там, вот, сделали, и там появляются чаще всего стрелочки, вверх-вниз, темнее, светлее, и вот этим работаем, чтобы лоб был не выжженный, потому что чаще всего, ну мы же люди, мы же потеем чуть-чуть. Вот, поэтому есть блеск определенный, и вот важно его задавить, и как-то так повернуться там на свет, еще что-то, поймать какой-то момент, чтобы это выглядело хорошо. И фотографировать, и самое главное, мне кажется, что не в качестве камер разница, а в количестве света. Вот количество света гораздо важнее, чем какая камера. И я... ради бога, протирайте линзы, просто вот хотя бы об кофту.
Так это как очевидная вещь, нет?
Нет, нет, не для всех, вообще не для всех.
То есть из кармана достал?
Вот и... некоторые достают, и опять же, и если мы говорим штанин. Про людей, которые, может быть, с ограниченным зрением, каким образом ты можешь увидеть, что линза чуть-чуть, вот ты пальцем даже оставил там на ней какие-то эти несколько раз, и там жирные такие маленькие отпечатки пальцев, которые будут делать кадр мутнее. Просто об кофту, желательно там, где нет металлических пуговиц и замков, аккуратненько протереть об себя любимого, родимого, одну линзу, вторую линзу и фотографируйте.
Значит, несколько вопросов, которые связаны с нашей темой. Я задам этот мерзкий вопрос. Вот часто люди говорят так: я не хочу фотографироваться, потому что я плохо вижу или я не вижу вообще, и увидят мои глаза, и мои глаза смотрятся, ну, некрасиво,
отвратительно. Не так, как у всех, скажем так.
Да, хотя бы не так, как у всех. Вот насколько, с твоей точки зрения, как зрячего человека, только я реально прошу честного ответа, насколько это оправдано, насколько это обосновано, и может ли фотограф расположением, каким-то позиционированием что-то по этому поводу сделать?
Ну, смотрите, у большинства людей, вот я встречаюсь по роду деятельности, вот на ТЭЛОСе работаю, я встречаюсь с людьми с недостаточным или отсутствием зрения вообще, и чаще всего у них уже есть очки. Если вы, ну как, можно, во-первых, их использовать, как бы, если вы не хотите, чтобы видели ваши глаза, фотографируйтесь в очках. И некоторые, допустим, вообще даже видящие люди, просто там, ну, как, может быть, имеющие какие-то диоптрии, ну, когда угу. плохо видят, вот, они говорят, вот, мне без очков не нравится. Как бы мой образ узнает, ну, самое главное, не кто-то узнает, а даже я сам узнаю,
ну, да, очки,
мне понятнее, когда в очках. Да. И вот я, допустим, отца своего, ныне покойного, ну, я всегда, вот всю жизнь помню, он всегда в очках был. И без очков мне казалось, такой грозный какой-то. А он просто плохо меня видел, так хмурился, смотрел. И, кстати, я слышал, что актеры иногда используют эту историю, когда снимают, линзы не одевают, и у них такой проникновенный взгляд становится. Вот, поэтому, ну, не хотите, чтобы ваши глаза было видно, одевайте очки. Или, может быть, ну, можно и без них вообще сфотографироваться. Можно же придумать какие-то истории, когда мы делаем, там, не знаю,
то есть
сбоку свет какой-то опустить, с одной стороны вообще, чтобы темно было, а свет какой-то рассеянный, там, скажем так, фонарь, вот эта лампа, которая настольная, просто салфетку сверху на нее кинуть и где-то примерно метр, полтора-два от лица держать. И вот вам рассеянный свет, фотографируете, чтобы, допустим... Кстати, две схемы света есть, кстати, для мужчины и женщины, как бы они вообще существуют там в кинематографии, фотографии, там все дела. Женская схема света — это когда на уровне лба, и, ну, точнее, выше держится свет рассеянный, не резкий, очень важно. И вот, и сверху вниз светит. И он, получается, подчеркивает вот эти черты лица, и оно такое немножечко продолговатое получается, и неплохое. Мужской свет.
Ага,
это чаще
например,
всего справа или слева.
У меня сразу становится большой лоб, у меня такие синяки под глазами, мои еще сильнее видны.
Смотри, ну, это сейчас я так утрированно говорю. На самом деле можно направить сверху свет, вот этот, скажем так, рисующий, который будет вот, вот высветлять самое главное, а в лоб на уровне глаз чуть дальше поставить очень рассеянный, в принципе, свет, который тебе будет убивать вот эту ну, чернушную тень. В смысле, тут можно рисовать фото,
графику. Об этом должен думать фотограф.
А мужской свет — это сбоку. Это на уровне вот скулы, скулы или как правильно? Ну, слева или справа обычно подается, и он такой вот. Обычно один глаз видно, второй так в темноте где-то. И мы это можем видеть на обложке какого-нибудь того же самого «Терминатора», о котором мы вспоминали. Ну и проще, в куче боевиков или каких-то обложек фильмов, еще что-то. Этот свет часто используется.
По поводу очков еще одна история, с которой я сталкивался до тебя. Вот, понимаешь, вот ты первый фотограф, да.
До 88-го.
Да ладно. Вот, короче, идешь фотографироваться. Это обычно, когда на документы фотографируешься, но и не только. Снимите очки, говорят, они бликуют.
А сейчас просят? Мне кажется, это раньше было.
А вот, снимите очки, они бликуют. И даже не на документы. Просто, говорит, начинаешь светиться, светит. Вас в очках, как мне как-то сказали, сфотографировать невозможно. Я никогда от тебя об этом не слышал. Ты просто вот с бликами фотографируешь или не так уж это все
Начнем.
Невозможно?
То, что мне не плевать.
Ага. Это важная, важная вещь.
Да, я никак не отношусь к своему делу наплевательски, во-первых. Во-вторых, что мы видим в этих салонах, в которых фотографируют, или там на визу, когда ты приходишь фотографироваться,
да,
там есть направленный свет, то бишь вспышка смотрит на тебя конкретно, и там покрыто это каким-то там, возможно... Да неважно, чем покрыто, как это сделано. Но если мы приходим там, где вот на стул садишься и стоит маленький зонтик, на тебя смотрит. Вот, он, получается, ну, напрямую тебя бьет свет. И поэтому очень часто у них закрепленный этот зонтик, и они не хотят его двигать. В смысле, для
них... То есть они могут, но не хотят.
Да, это рутина для них. Это, получается, то, что они делают, это конвейер. И вы в этом конвейере маленький вот винтик, который они вот
делают. Да ладно, я деньги плачу.
Да, ну вот такое отношение получается, когда...
Хотя деньги тоже маленькие, ладно.
Чем меньше, мне кажется, художества в этом всем и креатива, тем меньше, ну, может быть, такое посредственное отношение. Когда человек этим зарабатывает фотографию, он думает, как бы сделать эдакий, как бы сделать не как у Васи, а вот получше, чтобы...
Я правильно понял, что вот эта история с большими очками, сильными диоптриями фотографировать невозможно, это неправда.
Да, с очками можно фотографировать, на самом деле, просто с ними нужно возиться больше. Хотя действительно есть всякие вот эти блики, антибликовые, там еще что-то, это же не зря делают. Не просто же с вас деньги берут, когда вы делаете это покрытие, там 500 рублей или сколько на
не знаю, очки. Я на самом деле первый раз такое слышу, потому что, сколько помню, у отца всегда, например, у моего были фотографии в очках, на паспорт везде, на
загранпаспорт. Ну, не такие мощные очки были, наверное, не такие толстые.
И у бабушки с дедушкой, у которых... вообще они были просто огромные эти очки, я их
Точно.
Как увидела как-то.
Я вот сейчас посмотрел на Олега и понял... Олег, да, во, внимание, отлично, я еще раз посмотрел на Олега, вот, и понял. У Олега очень большая диоптрия, там сантиметры больше толщина самого стекла.
Так у многих наших такая штука и есть, да.
Следовательно, ну, тут уже особенность того, что не видно ваших глаз, а для того, чтобы вас определить, идентифицировать, важно видеть глаза, насколько я понимаю. Вот.
Ну вот у меня у бабушки, да.
Поэтому важно, какая диоптрия, мне кажется. Но было время, насколько помню, что просили всех. Хотя, с другой стороны...
Вот, я говорю, у меня у бабушки, у нее были очки с очень большими диоптриями. Там тоже глаз было не видно, но при этом как бы у нее там на ее не помню уже на каком документе, но на официальном, она была в очках, и все было нормально.
А теперь давайте пойдем дальше. А мы подготовили пару файлов. Я попрошу сейчас поставить не первый. Я прошу поставить второй из них, вторую интервьюшку. Это коротенькая реплика. Толь, у тебя есть наушники, да? Ты услышишь?
Так, точно.
Я хотел бы, чтобы ты просто послушал и напрямую ответил этому человеку. Это Вячеслав из Хабаровска, с которым мы говорили на фестивале.
Напрямую.
Да, да, на фестивале «Театр равных возможностей» или «Мир равных возможностей». Короче, на фестивале.
Короче, слушаем,
да? Слушаем интервью. Что скажет, что ответишь?
Я стесняюсь фотографироваться, так как я считаю, что я не фотогеничен. У меня есть небольшие дефекты лица, и поэтому меня это очень смущает. Проблема возникла после того, когда я увидел, что над моими фотографиями смеются люди.
То есть реально это не просто я думаю, что будут смеяться, вот реально над вашими фотографиями люди смеялись.
Люди смеялись, и поэтому возник такой комплекс.
Вот, у человека дефект лица, люди смеялись над фотографией. Мне кажется, что там дефект у тех людей, которые над этим смеялся. Но это отдельная история. А что бы ты посоветовал человеку, которому приходится фотографироваться? Он говорит, я не люблю, потому что опять будут смеяться.
Ну вот есть афганцы, у которых нет глаза. И видно, что у него не хватает, допустим, денег на протез. И он такой впалый, и вот он комплексует.
Ну,
это
да.
Одно. Другое дело, когда есть шрам. У нас есть ведущий Василий Ласточкин здесь на Теосе. Этот человек с таким, там и шрам присутствует, и отсутствие волос, и ушки, я бы сказал, торчат. И так вот сам по себе, может быть, с первого взгляда может показаться каким-то потешным, ну, черты его лица. Но потом, когда ты с ним поговоришь, тебе как-то на 150-ю вот, очередь уходит его внешность, и он просто захватывает тебя как человек, его опыт и еще что-то. А потом ты думаешь, так... И у меня как-то раз, я даже его фотографировал, специально подсветив так, контровым светом, еще что-то, его какие-то изъяны на лице, и там такой брутальный дядька получился, и это очень круто. Вот, раз. Два, все мы знаем такого персонажа, как не Светлаков, а второй, который песни поет под гитару и всегда очень юморный.
Слепаков.
Слепаков, да. Вы видели его уши? Особенно одно, оно больше, чем второе, торчит. И вот, и он часто на эту тему говорил, и мне кажется, у него нужно перенять какое-то вот ироничное отношение с иронией относиться к тому, как к тебе относятся другие, что говорят другие, потому что, ну, если всегда вот вестись на вот эту провокацию, мне кажется, так очень грустно. А судя по голосу, человек не молодой, поэтому очень долго с этим живет. Мне кажется, нужно отпустить.
Тут комментарий еще. Вот Максим Извяков пишет, что намного сложнее, если фотографируют незрячего человека, потому что он не видит и не может высказать свое мнение, нравится ему или нет.
Тут важно доверие, я согласен.
Вот, и тут еще...
Опять же, доверие в оба конца, в смысле, и оправдывать это доверие.
И еще Катюшка Солнышко, как она подписана. У незрячих людей много комплексов по поводу внешности, и за счет этого они фотографироваться не хотят.
Мы сейчас об этом поговорим. Я хотел бы, чтобы мы послушали еще одну запись «Мир равных возможностей». Это фестиваль, на котором мы также побеседовали с Сергеем и Анастасией, актерами самодеятельного театра из города Волгограда. И как раз об этом идет речь. А потом мы выведем по скайпу участницу, которой есть что рассказать вот как раз на эту тему по поводу преодоления комплексов. Но давайте сначала послушаем эту короткую запись. Вы актеры, вы люди такие публичные, да, вот в общественном пространстве. Стесняетесь, не стесняетесь, Настя?
Я стесняюсь, потому что считаю, что именно мои глаза несовершенны, и как-то все равно получается, как в другую сторону смотришь, хотя кто фотографирует, постоянно говорит, куда смотреть, и из-за этого какое-то стеснение пошло.
Мой ответ будет диаметрально противоположен. Я при всем своем несовершенстве абсолютно этого не стесняюсь, и потом считаю, что если ты имеешь какой-то отношение к театру и к сцене, ты просто обязан быть публичным, и пиар тебе всегда должен идти только на пользу.
А если глаза не туда посмотрят?
Ну, ради бога, а что в этом страшного? Я вообще, что значит не туда, это все очень относительно.
Настя, что страшного, если глаза не туда посмотрят?
Ну, не знаю, я считаю, что...
И потом, что значит туда или не туда?
Я считаю, что вообще в человеке должно приближено, хотя бы к совершенству, да, к идеалу, там, вот, и если что-то, какой-то изъян или что-то в этом роде, надо его подтягивать. А если его потянуть невозможно, соответственно, как-то...
Так, а в Сергее нет изъянов, Настя?
Нет, изъяны во мне есть, но просто я люблю себя таким, каков я есть. Это замечательное свойство, я его рекомендую приобрести всем людям вообще. Если мы будем любить себя такими, какими мы есть, мир станет гораздо лучше.
А если получается, ну, очень страшная фотография?
Опять же, относительно кого?
Ну, относительно некоего Настиного стандарта красоты.
Если Настя стремится к какому-то недостижимому идеалу, вероятно, ей, конечно, будет трудно немного, потому что нет предела той планки, которую особенно красивая женщина сама по себе себе ее непременно ставит постоянно.
Настя, что вы делаете, когда все-таки приходится фотографироваться?
Максимально делаю ту позу, которая у меня самая совершенная, да, с той стороны, которую надо повернуться, чтобы исключить все нюансы, я
останусь. Вы знаете, абсолютно не исключаю, что вот эта позиция – это часть изощренного женского кокетства, кокетства этой красавицы, да, вот.
То есть она напрашивается, чтобы вы ей сказали: Настя, вы великолепно выглядите на фотографии.
Это
не занимайтесь вот этой ерундой.
Это умелая провокация.
Раскусили вас не совсем?
Может быть, раскусили.
Зачастую люди, которые стесняются фотографироваться, просто хотят, чтобы им сказали, насколько они красивы, насколько они привлекательны, насколько лучезарная у них улыбка. Но сказать это важно абсолютно честно.
Искренне.
Согласитесь, Сергей?
Безусловно, безусловно.
Что посоветуете Насте, другим нашим слушателям, слушательницам, которые, как и вы, стесняются фотографироваться?
Пообщаться с нашим Сергеем и с вами, чтобы перестать стесняться.
Ну что ж, мы продолжаем. Анатолий, вопрос тебе еще вот какой. Что может исправить фотограф? Я понимаю, что вопрос огромный, поэтому я его немножко уточню. Ну, например, может ли фотограф убрать лишние морщины, и по твоему опыту стоит ли это делать?
Ну, морщины — такое дело. Я думаю, когда мы начинаем сильно... Можно поправить что-то, а можно... Как это правильно называется? Когда ты хирургическим путем исправляешь лицо, это как?
Пересадка
это
кожи,
пластика, я бы сказал. Когда мы занимаемся пластикой, тут уже... Я за естественность. Как бы сделать, сгладить чуть-чуть кожу, убрать чуть-чуть темные точки, это как бы одно. Другое дело, когда мы начинаем географию лица менять, перекраивать, тут уже, мне кажется, проблема. Хотя со мной многие могут не согласиться, особенно женщины
за 40.
Я помню
гостей, которые говорили: «Толя, у меня морщин много, уберите их, пожалуйста».
Да,
я помню эти истории.
Да, и когда ты берешь и начинаешь делать лицо там на... врать людям. В смысле, когда ты 15 лет пытаешься убрать с лица. И это нечестно, мне кажется.
Синяки под глазами.
Моя любимая тема.
Можно высветлять. Если мы говорим к снимку, который... Ну, если... Окей. Мы такие сидим с Олег, вот с вами, и такие: а давай сделаем аватарку. И вот, ну ладно, не мы. Мы, вот, допустим, мы с Лирой. И
да,
вот.
Да, лучше
и Лира говорит: а сделай ко мне аватарку. Ну, я просто представляю, что вот это логичнее было бы. Но тем не менее.
Спасибо,
вот. И мы говорим: так, хорошо, а давай возьмем косметику и чуть-чуть что-то подправим. В смысле, чтобы не сделать, я вот как встала, и волосы кривые, такие вот помятые, там от подушки, там вот эта кожа на лбу. Сейчас проблема, сейчас как бы я не описываю Лиру, я описываю в принципе отношение к снимку. Мы встаем с утра, у нас там, не знаю, за завтраком мы сидим, у нас еще кожа сальная, волосы такие мятые, там еще что-то, лицо помятое, набухшие глаза от того, что ты еще не проснулся. И дай-ка я сделаю кадр, и потом пускай мучается фотограф в фотошопе, и не знаю, это будет ужасно. Как бы, мне кажется, лучше, чем больше ты подготовился до снимка, тем меньше работать после снимка. Да и, ну, как бы это, может быть, чуть эгоистично звучит, но на самом деле лучше чуть-чуть до подумать, и, опять же, и фотографу, что опять выставить свет какой-то, ну, в смысле, хотя бы модель повернуть правильно, чтобы потом не выдумывать, не рисовать, ну... Не рисовать кадр, а просто пытаться его чуть-чуть скорректировать лучше.
Тут Кристина Кузнецова пишет, что зрячие говорят, что от того, что я не смотрю на камеру, мои фото получаются гораздо интереснее. Но все равно я терпеть не могу фотографироваться.
Ну, либо врут, либо действительно так, потому что я не видел этот снимок, либо люди, которые вам это говорят, они не хотят заморачиваться. Вот, поэтому мы же обещали честно говорить, поэтому говорим честно. Вот. Но может быть, действительно, ваши кадры получаются очень волшебными, и действительно в кадр... Не всегда хорошо, когда человек смотрит в кадр. Я поддерживаю, что можно как-то придумать сторону, там еще что-то, это очень хорошо.
Часто проблемы на самом деле сводятся к тому, что нам бывает трудно принять себя. Вот я не хочу себя показывать, потому что я себя не очень понимаю.
Мне кажется, это самая главная проблема, и неважно, это человек видит, не видит, слышит, не слышит, есть достатки, недостатки, неважно, люди всегда в себе находят, не то что находят, не находят в себе силы нормально относиться к себе, и вот как-то вот... Мне кажется, это проблема, потому что в этом очень много, это же как позиционирование себя. Ты вот, если позиционируешь себя вот так, и неважно, какой ты пухлый, худой, там, симпатичный, страшненький, мы же знаем кучу примеров, когда не самые симпатичные, не самые стройные люди, но так сильно их любят и восторгаются ими.
А давайте мы посмотрим, мы послушаем один из таких примеров, если мы смогли дозвониться до Екатерины. Екатерина
Шустова. Привет,
привет. Привет, привет. Екатерина Шустова, город Волгоград. Добро пожаловать в Тифлострим.
Рада очень вас слышать, да. Хочу рассказать, поделиться немножко своей историей. Я тоже имею и имела комплексы по поводу фотографий, не только. В общем, общение с людьми. Дело в том, что когда-то несколько лет назад мы с моими подругами, это Лучкиной Еленой и Светланой Кириченко, прогуливались по набережной. Вот. Я услышала музыку. Музыка была вообще такая, что прям завораживающая. Я говорю: девчат, подведите меня, пожалуйста. Они видели, как по я не вижу, да? И они меня подвели, там танцевали люди. Люди танцевали, ну, сейчас я уже знаю, это была бачата. Вот. Mm-hmm. И я стояла автоматически, все, прыгала, дергалась, как бы, да. Вот. Меня случайно подвела подруга. Потом к парню, когда музыка закончилась, то есть они меня вытащили, и то есть этот парень начал танцевать со мной. Мне так было страшно, так было, я же слепая, я же не вижу, у меня же комплексы. Вот, и это... Потом мне этот парень пригласил как бы на занятие, то есть...
А это была какая-то танцевальная студия, правильно я понимаю? Вот кто это танцевал?
Это была студия, это просто была вечеринка на набережной, то есть сейчас как бы проходят опен-эры каждую пятницу и субботу на улицах в теплое время года, и вечеринки происходят в зданиях в холодное время года. А вот, ну, я как-то комплексовала идти на эти занятия, вот. Большое спасибо, конечно, подруге. Она мне помогла. Это оказался ее одноклассник. Он был тренером как бы этой школы, этой студии танцев. Вот. И когда я на первое занятие пришла, честно скажу, вот я знаю, что там люди, как у меня мысли, как они на меня посмотрят, как подумают. Вот. И как бы я переборола этот страх. И я начала танцевать. И вплоть до того, что он меня позвал на улицу на такую вечеринку, то есть тренер позвал танцевать. Я переборола свой страх и пошла. Хотя там фотографии тоже делают на улицах. Постоянно люди подходят, даже интервью спрашивают. А как я могу интервью дать, если я не вижу? Вот. И для меня это все дико.
Говорить-то можешь, как же ты не можешь дать интервью? Или в чем проблема?
Извиняюсь, не интервью. Как автограф.
А, автограф. Ну, можно теоретически, конечно, да и практически можно. Но да, это нужно себя перебороть. Меня интересует другое. Ведь сейчас, допустим, ты танцуешь, да, вот наверняка же бывают ситуации, когда подходит мужчина, типа познакомиться, или там, не знаю, пригласить на танец, или еще что-то такое, не понимая, что ты незрячая. А потом он это понимает, и вот что и.
Вот честно, у меня есть до сих пор такое неприятное ощущение. То есть на вечеринках, да, никто не знает, что я не вижу. То есть я стою и стою, смотрю куда-то в никуда. Меня подходит, приглашает. Иной раз просто руку протягивает, ну а я же не вижу, и как я отреагирую, ну никак. Он как бы потом свою руку подсовывает. То есть я говорю, я не зрячая, я слепая. То есть, ну как бы танцуй, веди меня аккуратно. Вот. После этого просто люди, бывает, даже не подходят.
Такая лакмусовая бумажка, Кать. Вот тест такой. Лакмусовая бумажка для человека, тест такой. Вот он это узнал, и что он дальше будет делать? Вот его реакция.
Есть наоборот, как бы люди, которые потом еще подходят, то есть, ну, как-то видят, что я стою там, да, то есть приглашает мужчина. А есть наоборот, которым вот даже просто элементарно потом не подойдут и не, как бы не пригласят элементарно. Все. То есть у них какая-то антипатия начинается, или я не знаю, какая-то брезгливость, то, что я слепая. Я вот этого не понимаю. Ну, конечно, да, бывает такое.
А что ты с этим делаешь? Что ты с этим делаешь, страхом быть отвергнутой? Ты как-то научилась с этим жить, с этим как-то вот обращаться?
К конечно, люди разные, надо это понимать, что каждый реагирует по-разному в связи с воспитанием, с восприятием всего окружающего, да, и мало кто знает, что есть люди-инвалиды или есть люди незрячие, потому что когда я была зрячая, вот, я вообще о молодых незрячих вообще не знала, думаю, если незрячий, если слепой, значит, опять же, дедушка. Слепой, ну, значит, да, старый человек, как бы, все. А вот сейчас я все понимаю, и оказывается, у нас отдельный свой мир получается у молодых незрячих людей.
Вот. Сейчас, когда тебя фотографируют, ты как-то вот работаешь с фотографом, не знаю, встаешь специально, вот выясняешь, согласовываешь с ним, как это будет выглядеть? Или ты обычно это просто отдаешь на его волю?
У меня вот Елена Лутикина, как бы, которая меня познакомила с тренером, она есть профессиональный фотограф, и она еще обучает детишек фотографиям. Вот, а мы очень часто, как бы, она вот берет фотоаппарат с собой, я уже там как-то писала, что раз она засняла, а когда я мыла руки, радугу над моими руками, вот, но я нет, она сама это все делает, во-первых. Во-вторых, я думаю, что чем фотография естественнее, тем она естественнее. Ведь никогда не бывает все идеально. То есть по жизни есть определенные фотографии, которые приятно вспомнить потом. Вот. Может, даже не я буду смотреть, а кто-то будет смотреть. Я это все равно не увижу. Вот. Кто-то будет смотреть. То есть в определенный момент я так выглядела, да. Потом я уже постарела, грубо говоря, да, там уже морщинки. Это же интереснее, это лучше. Лучше, чем все одно и то же макияж, там красивая одежда, все. Надо разное что-то. Это, мне кажется, так лучше будет.
Толь, твоя реакция насчет надо разное что-то, и вот естественно это всегда лучше. Потому что я сейчас думаю, ну естественно все-таки, ну тоже должно быть ухоженное как-то. Возможно, Катя не об этом. Как фотограф, как бы ты это прокомментировал?
Все можно причесать и подать интересно. Вот, неважно, какие есть морщинки, не морщинки, человек накрашенный, не накрашенный, и это можно подать очень интересно. Я помню, были снимки, когда мы просто с друзьями ночевали, и потом с утра там встаем всем на работу, и мы там, не знаю, там же кто яичницу жарит, кто еще что-то на кухне, и вот просто солнечный свет утренний падает, и как раз солнечная сторона. Я начинаю фотографировать, и там особо никто еще не накрашен, но я очень с теплом вспоминаю эти снимки, очень такие живые, настоящие, что ли, какие-то.
Екатерина, а на связи еще? Катя?
Да, да.
Да, что посоветуешь? Я понимаю, что здесь советы раздавать не стоит, но все-таки вот такая твоя рекомендация короткая людям, которые говорят, да, я чувствую неудобство, мне неудобно фотографироваться, но я понимаю, что сейчас такое время, я понимаю, что все визуально, все Инстаграм ведут и так далее, но не могу через это переступить, не могу переступить через свое стеснение. Как через стеснение переступать?
Ну, как бы по мне, я бы дала такой совет. Отбросить все комплексы. Вы едины, вы естественны. Вот один человек. Не могут быть все одинаковые, не могут быть все красивые. Это норма, это нормально. Просто как бы быть самим собой. Это самое главное.
Ну, на самом деле, отбросить все комплексы, это легко сказать, сделать это гораздо тяжелее. Я думаю, мы как-нибудь в одном из эфиров к этому вопросу вернемся, мы пригласим психолога, мы попробуем поговорим о том, как это, собственно, бывает, как это на практике отбросить все комплексы. Екатерина, спасибо вам огромное, спасибо за то, что присоединились к нам сегодня в Тифлостриме. Пока.
До свидания.
Что у нас там с письмами, с комментариями, Лир?
Мне тут понравился один. Кристина Кузнецова пишет: у сестренки есть игрушка Ферби. Ради прикола решила сфотографировать. Не была уверена, что поймаю кадр, но когда айфон произнес «обнаружено одно лицо в кадре», я с перепугу чуть телефон не уронила.
Да, дело в том, что и айфон, и андроиды, они дают эту информацию, они позволяют. Я, кстати, для себя понял, что, опять-таки, мне хочется, если я фотографирую, мне хочется, чтобы это было идеально и прочее. На самом деле, сейчас при современной технике, ну, во-первых, есть это наведение, это помощь фотографирования. Во-вторых, мы можем сделать много кадров и потом дать кому-то, кому мы реально доверяем.
Да, того, отобрать.
Чтобы... Да, отобрать. И это раньше ты понимал, что там у тебя пленка, на пленке какое-то ограниченное количество кадров. Вот. И пленку еще потом нужно покупать новую и так далее. Сейчас-то это по-другому. Я думаю, профессиональные фотографы тоже отбирают.
Да, именно так. Я, мне кажется, независимо от того, насколько я зарабатываю, этим занимаюсь, я приношу там с фотосессии порой по 1500 снимков, а конечный пользователь получает только 200. И все остальное ты сливаешь. Почему? Потому что, ну, ты ловишь. Просто я считаю себя ближе, наверное, к репортажной съемке, как репортажникам. Вот. И мы не зря же у меня есть серийная съемка, она у меня стоит. Для того, чтобы поймать вот этот, и чтобы язык во рту был, а не вперед, там, допустим, и глаза открыты, еще что-то. И бывает человек, а некоторые бывают с такой мимикой, волшебной, быстрой, молниеносной. И вот, ты делаешь раз, два, три, четыре, пять, так через время, и все неудачные.
Толя, я не успел тебе задать свой главный вопрос, как научиться улыбаться. Не всегда говорят, что я очень серьезный на фотках. За 10 секунд ответишь?
Мне кажется, вспоминать что-то хорошее. Есть мама, жена. Так... близкие, приятные люди, которых вспоминают, и невольно улыбаешься. Не а как вот, это вот нет, уголки нет, нет. обнажают зубы, и получается такое вот странное какое-то ехидное лицо, а действительно открытая улыбка.
Вот это вопрос тифлопсихологии, я думаю, мы это как-нибудь обсудим тоже с другими участниками, потому что у незрячего может быть не сформирована мимика, я имею в виду тех, кто не видит с рождения. Но это уже, наверное, действительно разговор для другой дискуссии. Ну что же, коллеги, спасибо огромное. Лир, ты все-таки так и стесняешься фотографироваться, но я предполагаю, что если Толя скажет «нужно», то ты фотографируешь.
Ну, если скажет, то нужно так нужно.
Такие уж времена нынче. Анатолий Чепенко, спасибо тебе огромное.
Олег Шевкун.
Лир Лишкевич. И всем пока.
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 Всего доброго.
Тифлострим. Путешествие продолжается.